говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Активисты организации «Спасите детей» о ситуации в Японии. Американские эксперты о дальнейших целях и ходе операции в Ливии. Беседы из цикла «Российские регионы». Сегодня речь пойдет о Смоленской области. И чем грозит добыча песка на шельфе Черного моря у Анапы. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Во многих странах продолжается сбор средств для пострадавших от землетрясений и цунами в Японии. Практически везде можно отправить СМС на определенный номер организации и внести свою, пусть и небольшую, но лепту в восстановительные работы. Хотя работающих в Японии организаций, по моим наблюдениям, несравненно меньше, чем, например, год с небольшим назад в Гаити. Это Детский фонд ООН, ЮНИСЕФ, Международный Красный Крест, Армия Спасения, Врачи без границ, Спасите детей, Международный медицинский корпус. Масштаб международной помощи несравненно меньше, чем на Гаити или в Пакистане после наводнения. Однако сама эта помощь все равно необходима, просто потому что масштаб трагедии беспрецедентный. Я обнаружила, что некоторые международные организации даже не рассматривают ситуацию в Японии как гуманитарный кризис. Например, глава организации «Врачи без границ» отмечает, что это не кризис, потому что с врачебной точки зрения медицинская помощь оказывается, лекарства есть, все первые насущные потребности людей, пострадавших от стихии, удовлетворены. Тем не менее, «Врачи без границ» направили в Японию группу психологов, чтобы помогать людям справляться с посттравматическим синдромом. Через 3 недели после такого разрушения у выживших начинает развиваться ощущение вины за то, что им удалось сохранить жизнь, а их родственникам, близким, друзьям нет. Это психологическое состояние нормально для людей, прошедших через такую душевную травму. Его можно пережить с помощью специалистов. Группа организации «Спасите детей» работает в городе Сендай на северо-востоке Японии, принявшем на себя серьезный удар. В чем заключается международная помощь сейчас? Мы беседуем с представителем этой организации в Сендае Эндрю Уокером.
Все, что мы делаем в дополнение к усилиям японского правительства. У руководства страны есть ресурсы справиться с бедой самостоятельно. Оно смогло мобилизовать достаточное количество людей, в основном военных, чтобы оказать первую помощь после землетрясения и цунами. Они снабдили людей всем необходимым для выживания. Что делаем мы, наша организация «Спасите детей»? Мы пытаемся со своей стороны дополнить эти усилия. Мы на основании нашего опыта и знаний в области охраны детей предоставляем детям специальную, специфическую для этих обстоятельств помощь. Мы пытаемся создать удобную для них среду, которая была бы для них дружелюбной. Сейчас это небольшие пространства или комнаты в эвакуационных центрах, где родители могут оставить детей играть с их сверстниками. Это очень полезно для детей, учитывая то, что с ними произошло, иметь возможность играть, рисовать, да и просто поговорить, немного расслабиться. Ведь для детей самая большая проблема в том, что им приходится целые дни проводить с родителями в эвакуационных центрах, и это при том, что они потеряли все свои игрушки, все свои вещи, а часто и своих родных и любимых людей.
Учитывая, сколько человек погибли и сколько пропали без вести, должно быть, довольно остро стоит и проблема детей, оставшихся без родителей, проблема сирот.
Мы непосредственно над этой проблемой не работаем, хотя она, конечно же, есть. Но этим занимается японское правительство, и это лучшее, что можно себе представить. Несмотря на то, что эти дети потеряли родителей, за ними, по нашим наблюдениям, очень хорошо ухаживают. Большинство сейчас живут с родственниками. Наша задача в том, чтобы помочь как можно большему количеству детей, сделать нашу помощь максимально широкой. А большинство детей не потеряли родственников или родителей, они потеряли дома и все свои вещи. И мы пытаемся создать для них удобную среду, в которой они могли бы получить хоть какое-то ощущение нормальности, вне зависимости от того, сироты они или нет.
Как дети справляются с этой катастрофой? Какие у них возникают проблемы? Что они говорят?
У детей обычно бывает очень хорошая сопротивляемость стрессу. Несчастья от них, если можно так сказать, отскакивают. Или точнее, дети сами отбрасывают их от себя. Но им нужна для этого помощь. Им нужно пространство, где бы они могли проявить свою фантазию, свою изобретательность. Где бы они могли выразить себя, например, в игре, в рисунке, в какой-то организованной детской активности. И именно этого им не хватает продолжает вот уже почти 3 недели, с тех пор, как эта природная катастрофа поразила Японию. Только представим себе происходящее. Сотни тысяч семей переселились и все еще переселяются в эти эвакуационные центры, которые в большинстве своем общественные здания. Это школы, больницы, гимназии. Это не те заведения, где можно развлекать детей. Они не предоставляют детям никаких возможностей, кроме как сидеть с семьями, с родителями, с родственниками. Сидеть и ждать, что будет дальше. И именно поэтому мы сочли, что было бы чрезвычайно важно предоставить детям какую-то возможность принять то, что произошло с ними и их близкими. Еще одна проблема – как можно скорее вернуть детей в школы. Сейчас это очень сложно. Во-первых, очень много школ было уничтожено стихией. Во-вторых, опять-таки, много школ используется под эвакуационные центры, и поэтому использование этих зданий под образовательные цели не представляется возможным. Так что мы сейчас планируем начать программу по восстановлению школьного образования. Ну вот, например, еще одна проблема. Многие школьники потеряли все свои учебники. Мы тоже сейчас составляем программу и думаем над тем, как возместить детям учебные пособия. Это крайне необходимо для того, чтобы вернуть детям нормальную жизнь или хотя бы ощущение нормальной жизни, причем как можно быстрее.
Напомню, на вопросы Радио Свобода отвечает сотрудник гуманитарной организации «Спасите детей» Эндрю Уокер. Его группа сейчас находится в городе Сендай на северо-востоке Японии. Что представляет собой снабжение эвакуационных центров? Периодически поступает информация о том, что есть перебои с питьевой водой, например. Что вы наблюдаете сейчас? Спросил я Эндрю Уокера.
Единственное, что мы можем сказать, японское правительство прекрасно поработало для того, чтобы предоставить этим людям все необходимое для выживания. Это сотни тысяч людей. Я не могу с полной уверенностью сказать, что помощь достигла на данный момент всех, кто в ней нуждается. Хотя и обратного утверждать не могу. Статистика все еще подводится, люди все еще продолжают эвакуироваться. Но люди получают только базовую помощь. Повторю, это только то, что необходимо для сиюминутного выживания. Это еда, вода и какая-то одежда. На этом можно только выжить, только пережить кризис. А сейчас мы переходим в следующую стадию восстановления. Ведь, похоже, этим людям придется жить в этих эвакуационных центрах довольно длительное время, им просто некуда идти. Но они должны от этой стадии выживания переходить к стадии, когда обеспечены хоть какие-то минимальные стандарты жизни. Надо помочь им обеспечить эти стандарты. Мы встречали много людей, у которых за это время не было того, что мы называем вторым слоем необходимых вещей, которые мы обычно принимаем как должное. Это, например, душ, это возможность помыться, постирать одежду. И вот эта стадия повышения стандартов жизни исключительно важна для тех, кто пережил эту катастрофу.
Я понимаю, что на настоящий момент массовой гуманитарной международной помощи Японии не требуется, потому что правительство справилось, как вы говорите, с этапом экстренной помощи людям для выживания. Но для второго этапа международная помощь потребуется?
На первом этапе, как я уже сказал, правительство проделало потрясающую работу и сумело мобилизовать все свои ресурсы. А это было непросто. В дополнение к природным катаклизмам был недостаток топлива, продолжает разворачиваться ядерный кризис. Это очень и очень непростая ситуация. Но для международной помощи всегда есть место. Я приведу вам пример нашей организации «Спасите детей». Да, первые насущные потребности детей были удовлетворены, но всегда можно прийти и попытаться сделать что-то больше. Заполнить некоторые пустоты, до которых даже у такого организованного правительства, как японское, просто не дошли руки. Можно помочь психологически преодолеть последствия, можно помочь социально преодолеть эту катастрофу. Еще раз повторю, это трагедия огромного масштаба. Целые города были смыты с лица земли, разрушены. Все, что должно быть у этих детей, все, что мы принимаем как должное, все исчезло. Дети остались жить в залах эвакуационных центров и ждать, пока правительство предоставит им еду. Так надо попытаться дать им ощущение нормальности. Всегда есть возможность помочь. Может быть, не в первых рядах и не ради спасения непосредственно жизни людей, а во вторую очередь ради восстановления этой жизни. Это огромная работа, ведь цунами поразило 500 километров береговой линии, плюс ядерный кризис. Мне кажется, все мы должны сейчас работать совместно, чтобы помочь этому обществу как можно скорее восстановиться.
Мы беседовали с представителем организации «Спасите детей» Эндрю Уокером. Его группа работает в городе Сендай на северо-востоке Японии. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Несмотря на усилия коалиции, ситуация в Ливии остается неопределенной. Режим Муаммара Каддафи отказывается сложить оружие. В этих условиях американское общественное мнение проявляет тревогу. Предпринимаемые меры представляются американцам недостаточными, но втягиваться в новую войну Америка не хочет, рассказывает Владимир Абаринов.
В понедельник вечером президент Обама выступил с телеобращением, в котором сформулировал цели военной операции и ответил на призывы к более решительным действиям.
Мы знали, что если мы промедлим еще один день, Бенгази, город 700-тысячным населением, может стать жертвой кровавой бойни, которая окажет влияние на весь регион и запятнает совесть мира. Не в наших национальных интересах было допустить это. Я отказался допустить это, и поэтому 9 дней назад, после консультации с лидерами Конгресса от обеих партий, я санкционировал военную операцию, чтобы остановить убийство и выполнить резолюцию Совета Безопасности ООН 1973.
По мнению президента, смена режима была бы ложной целью. США пришлось бы действовать в одиночку, а события развивались бы по иракскому сценарию.
Расширение целей нашей военной операции, включая смену режима, было бы ошибкой. Задача, которую я поставил перед нашими силами, защита ливийского народа от прямой угрозы. Установление режима бесполетной зоны выполняется по мандату ООН и пользуется международной поддержкой. Это то, о чем нас просила ливийская оппозиция. Если мы попытаемся свергнуть Каддафи силой, наша коалиция распадется. Нам, скорее всего, придется ввести наземные американские войска или поставить под угрозу с воздуха жизнь многих мирных граждан.
Возможные сценарии обсуждали на днях журналистами в режиме телеконференции эксперты Совета по международным отношениям. Специалист по вооруженным конфликтам новейшего времени Макс Бут заявил, что методы ливийской операции не соответствуют ее цели.
В политических сферах идут оживленные споры о том, в чем заключались стратегические цели Соединенных Штатов, когда они призывали к изгнанию Муаммара Каддафи и когда вместе с европейскими и другими своими союзниками устанавливали режим бесполетной зоны. Не могли бы вы разъяснить эти цели и сказать нам, думаете ли вы, что эти цели, если можно так выразиться, близки к поражению?
Я не могу разъяснить цель, поставленную президентом, потому что я думаю, что он излагал ее довольно путанно. Я могу сказать вам, какими должны быть цели операции с моей точки зрения. Думаю, в настоящий момент мы должны лишить Каддафи власти. Я считаю, что мы не можем оставаться в таком неопределенном положении, когда установлена бесполетная зона, мятежники контролируют восточную Ливию, а Каддафи — западную. Это ненадежное в долгосрочном плане положение вещей. Это не похоже на бывшую Югославию, где можно было отделить Боснию или Косово, а Милошевич мог оставаться у власти в Белграде. Здесь идет сражение за власть в Триполи, и пока Каддафи остается у власти, будет продолжаться кризис, будут нарушаться права человека, а перед США и нашими союзниками будет стоять масштабная военная задача. Поэтому я думаю, что мы должны положить этому конец, отстранив его от власти. Но одна из трудностей заключается в том, что президент Обама говорил о необходимости избавиться от Каддафи, но не сделал это ясной целью военной операции, и здесь имеет место неразбериха. А я думаю, что это должна быть часть миссии как по стратегическим, так и по гуманитарным причинам, как для того, чтобы прекратить кровопролитие, так и для того, чтобы свергнуть его, прежде чем он организует террористические акты или найдет другие способы отомстить США и Западу. И я также думаю, что это пошлет позитивный сигнал всему региону. Все увидят, что тиран, который пытался учинить массовое убийство собственных граждан, не смог выйти сухим из воды.
С Максом Бутом согласен его коллега, эксперт по ближневосточным проблемам Рэй Текки.
Я думаю, что Макс прав в том смысле, что цели туманны, и в некоторых случаях они могут даже противоречить друг другу. Резолюция Совета Безопасности ООН указывает, что цель операции — защита ливийских гражданских лиц. Это не означает ливийские гражданские лица в Бенгази. Это означает ливийские гражданские лица в Триполи и повсюду. Резолюция призывает защитить гражданское население Ливии. Отсюда логически вытекает удаление полковника Каддафи, поскольку именно он представляет представляет собой угрозу гражданскому населению Ливии. Но я думаю, что президент, а возможно даже члены международного сообщества, не хотят участвовать в военном конфликте, в ходе которого эта цель может быть достигнута. Полагаю, Соединенные Штаты, учитывая наши военные обязательства в других странах, постараются так или иначе освободиться от этой обязанности, в то же время ограничивая свое военное присутствие в надежде, что европейцы, а возможно и сами восставшие, нанесут основной удар и из лагеря полковника Каддафи начнется дезертирство. Но в настоящее время поставленная задача и средства, которые мы готовы направить на ее решение, на мой взгляд, не соответствуют друг другу.
Одна из журналистов отметила, что предложения Макса Бута выходят за рамки резолюции Совета Безопасности.
Вы говорите, что целью должно быть удаление Каддафи. Не могли бы вы назвать основные элементы этого отстранения? Каким образом это можно сделать, не выходя за юридические рамки и не возбуждая страсти в регионе и во всем мире, учитывая, что Лига арабских государств против введения наземных войск, резолюция ООН не предусматривает это. Русские и китайцы, вероятно, потребуют созыва Совета Безопасности и выступят против, как и многие члены НАТО. Возможно, это также приведет к замешательству мятежников по всему региону. Так что же, США высаживают наземные войска в Бенгази, и мы выдвигаемся оттуда? Я пытаюсь представить себе сценарий.
Я писал об этом на днях, и я не предлагаю высаживать наземные войска. Я предлагаю следовать модели, которую мы использовали в Афганистане осенью 2001 года и в Косово в 1999. В обоих случаях мы применили воздушную мощь НАТО с тем, чтобы помочь мятежникам на земле достигнуть своих военных целей. Воздушная мощь уже задействована. Все, что теперь требуется, это послать отряды сил специального назначения для работы с мятежниками. Они должны действовать как передовые посты наведения авиации, координировать действия мятежников с действиями воздушных сил НАТО у них над головой. И я полагаю, что это был бы очень эффективный двойной удар. История свидетельствует, что свалить режим с воздуха почти невозможно. Необходимы наземные действия. И мы должны усилить способность ливийских мятежников действовать на земле, если мы собираемся покончить с этим кризисом. И то, что я предлагаю, ни в коей мере не противоречит резолюции Совета Безопасности номер 1973. Там сказано, что не должно быть иностранной оккупации ливийской территории. Я и не предлагаю вводить туда иностранные оккупационные силы. И кроме того, добавлю, кстати, мы должны подумать о том, что произойдет в Ливии после Каддафи, потому что мне представляется, что существует реальная опасность хаоса, опасность затяжной войны между племенами, с Аль-Каидой и другими экстремистскими группами, которые вмешаются в ситуацию. Все это серьезная угроза. Поэтому я считаю, что мы должны рассмотреть вопрос о направлении туда международных миротворческих сил под эгидой ООН, Лиги арабских государств и НАТО. Но для этого, разумеется, необходима новая резолюция Совета Безопасности, чтобы санкционировать такую операцию.
Однако журналистка не усмотрела аналогии с Афганистаном.
Позвольте уточнить, резолюция Совета Безопасности ООН запрещает поставки оружия обеим сторонам. Таким образом, это одно из препятствий. Во-вторых, Северный альянс в Афганистане был отлично организованной военной силой и остался таковым, даже когда их командующий был убит. Они умели воевать, а эта оппозиция, как отмечают все, совершенно неорганизована, с большим количеством гражданских лиц, которые никогда не воевали. То есть вы, по сути дела, предлагаете нарушить резолюцию Совета Безопасности и тем самым лишиться поддержки арабских стран и ООН. И кроме того, нам придется взять на себя гораздо больше, чем просто послать туда несколько командос, потому что эта толпа еще не научилась держать в руках винтовку.
Еще раз о том, что я предлагаю. Мы должны послать спецназ, который работал бы с мятежниками над повышением их эффективности, в том числе быстро обучал бы их, чтобы они смогли свергнуть режим Каддафи. Что касается поставок оружия, то имеются надежные сведения, что Египет уже снабжает их оружием, и мы должны искать способы обойти эмбарго, как это было в Боснии. Я думаю, что это будет правильно и в этом случае. Я считаю решение ввести оружейное эмбарго для обеих сторон ошибочным. Со стратегической точки зрения, если мы не сделаем того, что предлагаю я, то есть не повысим боеспособность повстанцев, мы можем надолго оказаться в мертвой точке. Мы не хотим устраивать бесполетную зону в Ливии на 12 лет, как это было в Ираке. Уж этого мы хотим меньше всего на свете.
Представитель командования вооруженных сил США вице-адмирал Билл Гортни в понедельник подтвердил оценку военных возможностей ливийской оппозиции.
Разумеется, оппозиция недостаточно хорошо организована. Это не жесткая организация, это очевидно. Поэтому все одержанные ими победы носят непрочный характер. Конечно, они оказались в выигрыше благодаря действиям, которые мы предпринимаем. Мы не координируем свои действия с ними.
Что если режим Каддафи окажется более устойчивым, чем рассчитывает коалиция? Готов ли Запад к новому многолетнему противостоянию, как это было с режимом Саддама Хусейна в Ираке?
Если предположить, что американские и другие силы смогут выполнить задачу так, как она описана в резолюции ООН, установить бесполетную зону надо всей Ливией и защитить гражданское население, способен ли Каддафи долго продержаться в условиях, когда над Триполи кружат самолеты союзников, действует эмбарго, а все его активы заморожены?
Это один из описанных сценариев. А именно, режим будет слабеть, начнется дезертирство на сторону противника, и под воздействием международной моральной изоляции, санкций и некоторого вооруженного вмешательства произойдет что-то вроде дворцового переворота, или будут согласованы условия ухода полковника Каддафи. Я считаю его добровольный уход маловероятным, просто исходя из особенностей его личности. Да и некуда ему на самом деле уходить, нет такого места, где он будет освобожден от ответственности за военные преступления. Но это только один сценарий. Я не уверен, что ситуация мертвой точки так неустойчива, как предполагается. Саддам оставался в таком положении долго. Если помните, еще в 1991 году надеялись, что создана ситуация. Были бесполетные зоны, защищавшие шиитское население на юге и курдов на севере, были санкции и так далее. И первая администрация Буша предвкушала, что такое давление в конечном счете приведет к смене режима, что генералы и другие избавятся от Саддама Хусейна. Ему удалось остаться у власти. Это не значит, что полковник Каддафи точно так же сохранит власть. Просто стоит отметить, что этот сценарий может и не сбыться.
Параллель с Ираком приходит в голову не только журналистам и экспертам. Президент Обама в своем телеобращении заявил, что не допустит новой дорогостоящей ошибки, подобной той, за которую США в Ираке заплатили жизнями людей и триллионом долларов.
О дискуссии в Совете по внешней политике США следил наш корреспондент Владимир Абарин. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн. Я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным. Боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященные книгам и писателям.
В среду в 11 вечера, в четверг в 6 утра и 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Участники прошедшей во вторник в Лондоне международной конференции по Ливии договорились о создании контактной группы, которая займется разработкой политических реформ в этой стране. В итоговом заявлении лондонской встречи подчеркивается, что новое объединение будет работать в тесном взаимодействии с ООН, Африканским Союзом, Лигой Арабских Государств и ЕС, следуя принципам суверенитета и независимости Ливии. Среди убитых в ходе антитеррористической операции в Ингушетии опознан идеолог северокавказских боевиков по имени Абу Супьян, приближенных лидера Док Умарова. Об этом сегодня сообщил Интерфаксу глава Ингушетии Юнус Бек Евкуров. По его словам, информация о том, что среди убитых есть сам Умаров, пока не подтверждается. Европейский суд по правам человека сегодня обязал Россию выплатить компенсацию в размере 1,5 миллиона евро по искам жителей Чечни. Как говорится в сообщении суда, первый иск подан жителями села Коги, разрушенного в 1999 году во время авианалета. Тогда в результате атаки погибли двое детей и три женщины. Около 40 человек погибли сегодня в городе Тикрит на севере Ирака, где группа вооруженных боевиков захватила правительственное здание. Вооруженные люди утром ворвались в здание Совета провинции Салах-эд-Дин и взяли несколько человек в заложники. На северо-западе Пакистана погибли 13 военнослужащих пакистанской армии, в том числе 2 офицера. По первым сообщениям, военные погибли в понедельник в перестрелке с боевиками в регионе Хайбер у границы с Афганистаном. Однако сегодня командование признало, что огонь по военным по ошибке открыло другое подразделение пакистанской армии. В Японии в районе атомной электростанции Фукусима-Даичи в 5 местах обнаружены следы радиоактивного плутония. Компания ТЭПК, оператор АЭС, поврежденная в результате недавнего стихийного бедствия, утверждает, что прямой угрозы здоровью людей найденные следы не представляют. Вы слушали краткий информационный выпуск на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Передача из цикла «Российские регионы». Сегодня речь пойдет о Смоленской области. И чем грозит добыча песка на шельфе Черного моря у Анапы. Смоленская область попала в центральные новости на этой неделе после того, как были опубликованы предварительные результаты переписи населения России. Население области за 8 лет, по предварительным данным, уменьшилось на 65 тысяч человек. И при этом лишь 27% населения остаются на селе. Идет урбанизация. Мы продолжаем сегодня исследование регионов России, состояние их экономики, качество управления и настроений в обществе. В дискуссии участвуют профессор, доктор географических наук Наталья Зубаревич и общественный деятель, председатель отделения партии «Яблоко» по Смоленской области Борис Парфенов. Цикл «Российские регионы» ведет Игорь Яковенко.
Я хочу отступить от традиционной для нашей передачи схемы «Экономика, политика, общество» и первый вопрос задать о демографии. Вот я сравнил результаты переписи 1926 года и двух последних уже российских переписей, уже 21 века. К сожалению, не все легко сравнимо, потому что регионы России меняли свои очертания, меняли границы, но из того немногого, что удалось проанализировать, у меня получился самый удручающий, впечатляющий результат по депопуляции, по убыли населения для Смоленской области. В 1926 году население составляло 2 миллиона 166 тысяч, сейчас 965 тысяч. То есть осталось 44% населения. Наталья Васильевна, я понимаю, война прошлась по Смоленску особо частым гребешком, Москва близко высасывает, но в аналогичной ситуации и некоторые другие регионы. Есть ли какие-то особые причины такой убийственной депопуляции?
Помимо, конечно, особо сильного влияния войны, это надо учитывать, она ходила гребешком так, что мало никому не показалось. Так? Достаточно котлы все эти вспомнить военные. Вторая причина – это отсутствие крупного сильного центра, ну хотя бы такого, как Тверь, полумиллионник, а Смоленск же маленький, чтобы стягивать свое население внутрь, а не отдавать его вовне. И третья причина – если посмотрим на карту, за границей начинается Белоруссия, где в 70-е годы, например, уровень жизни был прилично выше, и многие смоляне переезжали на жительство туда. И даже в 90-е и начале 2000-х сальдо миграции было в пользу Белоруссии. Вот такой вот расклад. Ну и, конечно, влияние Москвы тоже сыграло очень большую роль. Но могу еще раз сказать, что эта ситуация типична для Смоленской области, похожая Тверская, похожая Псковская.
Спасибо. Борис Иванович, губернатор Смоленской области Сергей Антуфьев 4 года назад назначен руководить областью. Насколько он контролирует ситуацию в своей области? Каков политический расклад в регионе, особенно после того, как мэра Смоленска Эдуарда Кочановского обвинили в вымогательстве?
Дело в том, что, на мой взгляд, ситуацию Сергей Антуфьев контролирует слабо. Дело в том, что, во-первых, закон, 131 закон об местном самоуправлении, как бы не позволяет это делать. И во-вторых, например, в 2009 году в 2 ноября 2009 года на заседании областной думы был зачитан отчет руководителя контрольной счетной палаты, где прямо сказано, что Смоленская область нарушает бюджетное законодательство, допускает масштабное нецелевое использование бюджетных средств. Более того, воровство имеет место даже в такой важной сфере, как строительство нулевого цикла Федерального медицинского центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования. Второй факт. За что федеральный центр поставил Смоленскую область неуд? Наша область находится на 79-м месте из 83-х. И было указано конкретно в рейтинге здравоохранения и здоровья населения, мы на 67-м месте.
На 79-м по какому показателю?
За 2008 год.
Это что, интегральный какой-то показатель?
Контрольная счетная палата Смоленской области о работе его ведомости за 2008 год. Где указано было о том, что бюджетные деньги разворовываются и не направляются на те цели, на которые были выделены.
Борис Иванович, ну, это все пока не показатель того, что губернатор не контролирует область, потому что коррупция вполне может уживаться с тем, что контроль есть, вертикаль есть, и деньги идут наверх. Так что вот здесь может быть другое.
Тут вопрос тот, что, во-первых, он не может как бы контролировать, потому что у нас главы муниципальных образований избираются, и они на местах являются как бы князьки местные. И множество вопросов, которые вот проводят селекторы на совещание Антуфьев с главами. И только единственное, что пеняет, что почему не исполняете. Тут сразу аналогия. То же самое проводит Путин и пеняет глава администрации области, почему не выполняется. И у нас, например, за время правления властью Антуфьева был снят только один руководитель муниципального образования за хулиганство, когда было возбуждено уголовное дело. А многие главы муниципальных образований вытворяют, что хотят. Один едет на бюджетные деньги за границу, за что Антуфьев ему делает указание, что прекращать на бюджетное. Второй занимается самоуправством, и на него тоже уже прокуратура и начинает вести дела. Поэтому даже такой беглый взгляд показывает, что в области творится анархия, и сам Антуфьев, он не может контролировать эту власть. Даже вот такой мелкий пример. Когда у нас были публичные слушания по поводу выбора мэра в Смоленску после того, как Кочановского арестовали, то среди депутатов 24 члена «Единой России», один их сочувствующий, 2 месяца не могли избрать. И только прямое вмешательство Антуфьева избрали главу города и как бы построили вертикаль.
Ну вот видите, все-таки что-то он контролирует в пожарном порядке. Спасибо, Борис Иванович. Наталья Васильевна, что происходит в экономике в области?
Давайте-ка я свяжу и экономику, и с политикой. Область, когда началась вот вся эта переходная ситуация, пострадала очень сильно, потому что смоленское машиностроение не жизнеспособно, ни холодильники, ни авиапром. Выжил завод «Кристалл», который делает огранку алмазов, ну, таким твердыней стоит атомная электростанция. А во всем остальном в области начал формироваться вот такой странный конгломерат малого бизнеса, остатков советской производственной базы. И бизнес, который был сначала малым, очень часто превращался в бизнес бандитский, потому что через Смоленскую область проходит дорога жизни, дорога на запад. И очень многие сферы, связанные с дорогой, контролировались так называемыми авторитетными предпринимателями. С ними сосуществовали часто сменявшиеся главы этой области. Там были бывшие комсомольцы, КГБшники и вот сейчас новый глава, но порядка в области не было никогда. И проблема здесь, конечно, не в том, как губернатор управляется с главами муниципалитетов. Проблема в том, что в самой областной власти никогда не было внятной системы управления. Но должна сказать, что федеральная власть область никогда особо не бросала с точки зрения поддержки. Это среднеразвитый по всем критериям регион. Кризис он также прошел средненько, не было страшного падения, потому что, извините, атомная электростанция работает всегда, и огранка алмазов тоже продолжалась, а все остальное упало дотугу. Например, смолмясо, крупный актив, за который дрались
в начале 2000-х очень наши большие бизнес-холдинги крупнейших московских корпораций. То есть это живой достаточно регион с очень сильным окрасом неформальной экономики. Я надеюсь, меня поняли. Потому что реальные деньги там делаются именно в экономике обслуживания дороги в первую очередь, а теперь и в распиле бюджетных денег. Денег прибавилось. За кризисный период, вот тоже характеристика, расходы бюджета Смоленской области к 2008 году, в 2010 выросли на треть. И вот, простите, бардак в управлении еще и проявляется в одной замечательной цифре. Я всегда смотрю, как за кризисный период изменились расходы на госуправление. Так вот, в Смоленской области они выросли ровно на ту же треть. То есть бюрократия себя не обижает. В целом по России они не выросли вообще. И это говорит о том, что меняются губернаторы, не меняются губернаторы. Качество управления территорией остается очень низким, но при этом власть имеет все правильные инстинкты. Она тратит деньги на себя раз, поэтому нацэкономика, расходы на нее выросли на 80%, и это, я думаю, с хорошими откатами. В основном это, конечно, дорожные были расходы. Но самое главное, что социальные выплаты населению за два года кризисных выросли в 2,1 раза. Электорат будет спокойный.
Спасибо, Наталья Васильевна. Борис Иванович, что из себя представляет общественная жизнь в регионе? Средства массовой информации, какая-то публичная активность, все это существует?
В общем-то, существует. И на наших сайтах газет «Рабочий путь», «Смоленские новости» постоянно публикуются вот эти все и негативные, и положительные стороны жизни и деятельности нашего региона. А если брать общественную сферу, политическую, то здесь, в общем-то, народ как бы начинает просыпаться, и особенно много муссируется вопросов на сайтах по поводу и долевого участия, и точных застроек, и строительство не там, где положено, нарушающее права деятельности, экологии. И, как говорил мне один мой знакомый хороший, говорит, Борис Иванович, говорит, все делается для того, чтобы меня разбудить, а он такой пассивный вообще человек, он говорит, все делается для того, чтобы меня разбудить, но, говорит, чуть-чуть осталось «Единой России» сделать еще один шаг, и они добьются, что они меня разбудят.
Спасибо. Наталья Васильевна, ваша реплика.
Забыла добавить очень важную вещь. Смоленские игроки не будут определять ситуацию в экономике области. Уже в середине 2000-х в нее пошел большой столичный капитал. Это же соседняя с Московской областью территория. И агломерационное влияние очень четко чувствуется по той же самой дороге жизни. Она уже не будет бандитской. Уже вдоль Гагарина, Вязьмы, Ярцево выстраиваются логистические центры, какая-то переработка. То есть шанс на развитие частично реализован, хотя, к сожалению, этому очень сильно помешал новый кризис. Но все равно вот это преимущество, преимущество транзита на Запад, оно будет использоваться бизнесом, но, скорее всего, не смоленским.
С доктором географических наук Натальей Зубаревич и общественным деятелем из Смоленска, председателем отделения партии «Яблоко» Борисом Парфеновым беседовал Игорь Яковенко. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. По данным российских экологов, на шельфе Черного моря вблизи Анапы планируют добычу песка, предположительно для олимпийских нужд. Биологи опасаются, что это сократит рыбные запасы и негативно отразится на всей экосистеме моря. Против добычи песка также активно выступают жители Анапы. По их мнению, пляжам курорта будет нанесен существенный ущерб. Рассказывает Любовь Чижова.
24 марта Федеральное агентство по недропользованию провело аукцион на право пользования участком недр федерального значения, расположенным в акватории Черного моря, для геологического изучения недр, разведки и добычи строительных песков. О том, кто победил в аукционе, в пресс-службе ведомства мне говорить отказались, пояснив, что эти сведения будут опубликованы в течение 2 недель. По официальной информации, добыча песка будет осуществляться на участке Черного моря между Анапой и мысом Железный Рог на площади около 450 квадратных километров и составит 20 миллионов кубических метров. По мнению экологов, данный проект нанесет серьезный ущерб экосистеме Черного моря. Старший координатор регионального отделения «Российский Кавказ» Всемирного фонда дикой природы Роман Мнациканов убежден, что добыча песка будет производиться для олимпийских нужд.
Предположительно, что добыча этого песка связана с строительством олимпийских объектов. Минимальное расстояние, большие объемы, потому что если маленькие объемы, то, наверное, это проще делать где-то на берегу.
Где будет происходить добыча песка?
Тут особо и мудрствовать не надо, потому что лицензионные участки имеют свои определенные границы. Это получается между реально Анапой и мысом Железный Рог, описаны границы участка.
Какие вот экологические возражения у вас существуют против этого проекта?
Ну, где-то порядка 40, может быть, чуть больше процентов территории лицензионного участка приходится на так называемую Анапскую банку. То есть это территория, закрытая для рыболовства, охраняемая федеральным законом о рыболовстве. И почему? Собственно, Анапская банка является одним из мощнейших центров воспроизводства биологических водных ресурсов. Это один момент. То есть да, там даже запрещено рыболовство. А мы понимаем, что проведение соответствующих работ по добыче песка приведут просто к уничтожению биоценозов на какой-то определенный момент. Вторая сторона медали. Если говорить в целом о биоразнообразии, то, естественно, на период работ будет замутнение, это один момент, будет прямое уничтожение водных биоценозов. И, как следствие, мы получаем ситуацию, когда такой значимый объект для воспроизводства биоразнообразия Черного моря будет частично утрачен. И, соответственно, мы говорим о том, что, скорее всего, это затронет практически всю экосистему Черного моря, потому что достаточно серьезное будет воздействие. Нужно, естественно, понимать, что добыча песка на данной территории, достаточно близко от берега, приведет к тому, что будет происходить перераспределение донных отложений, это один момент. И второе направление процессов – это смыв песка с существующих пляжей Анапы, Витязевской косы, Бугасской косы. Причем в последних двух случаях возможен прорыв этих кос и дополнительное соединение существующего, скажем, Витязевского лимана, Бугасского лимана с Черным морем. И неизвестно, насколько аж серьезны будут эти прорывы. Может быть, лиманы превратятся в залив.
Ну а на курортной жизни Анапы как это отразится?
На курортной жизни Анапы, я думаю, что может отразиться существенным образом, потому что не хотелось бы прогнозировать отрицательных вещей, но если мы говорим о том, что, скажем, Бугасская коса и Витязевская активно застраивается сейчас, не будем говорить, насколько это правильное решение, это факт. То есть идет создание рекреационной структуры некой. Если мы говорим о том, что ширина этих кос может уменьшиться, то есть мы говорим об уменьшении площади пляжа, это один момент. И второй момент, мы говорим о том, что возможны прорывы. Соответственно, велика вероятность уничтожения именно рекреационной структуры курорта и снижения его привлекательности. Вплоть до того, что просто увеличивается плотность, скажем, тел на единицу площади, да, курорта. Возможно и изменение количества рекреантов на данной территории.
Говорил представитель Всемирного фонда дикой природы Роман Мнациканов. Против добычи песка в районе Анапы активно выступают жители города-курорта, причем на этот раз их поддержали и местные власти. Обращение к премьер-министру Владимиру Путину с просьбой не допустить добычу песка в курортной зоне инициировала мэр Анапы Татьяна Евсикова. О возможных последствиях реализации этого проекта «Радио Свобода» рассказал представитель администрации Анапы Вячеслав Вовк.
Ну, Анапа – самый динамично развивающийся курорт Краснодарского края на данный момент, ну и, в принципе, России, конечно же. Ежегодно наш город принимает более 5 миллионов отдыхающих, в том числе более 1 миллиона детей от года до 14 лет. И пляжи Анапы – это, можно сказать, ее главный рекреационный ресурс, ради которого едут к нам люди за отдыхом, за здоровьем. Кстати, пески Анапы уже не одно, наверное, столетие используются как лечебный фактор. Есть целая наука, самотерапия, которая позволяет лечить песком различные заболевания. И лишиться песка для нас нас это просто лишится жизни курорта. Если не будет наших песчаных пляжей, то, естественно, курорт просто перестанет существовать в том виде, в котором он сейчас. А сейчас Анапа – это у нас и трижды победитель курортного Олимпа, и самый безопасный город России, и, не побоюсь этого слова, самый популярный курорт Российской Федерации.
Где будет происходить эта добыча песка?
Как предполагается, добывать его будут на дне участка акватории Черного моря в районе Анапской пересыпи. Вместе от предполагаемой добычи пески мелкозернистые и, в принципе, не могут использоваться для строительных целей, для строительства каких-то объектов. Видимо, они пойдут на что-то другое. Также, как говорят экологи, район, который предполагается для добычи, он частью попадает своей на так называемую Анапскую банку. А это, кстати, место, где запрещено вообще любая хозяйственная деятельность, в том числе рыбодобыча. Это, ну, можно сказать, маленький такой заповедник на дне Черного моря. И если, как предполагается, такой объем от 20 до 50 миллионов кубометров песка с этого места забрать, то природа не терпит пустоты, скорее всего, штормы, течения, наши пляжи как раз и смоют в эту самую яму.
Что власти Анапы и что жители города собираются предпринимать для того, чтобы вот предотвратить эту добычу песка?
В данный момент главой города Татьяной Ивановной Евсиковой инициировано обращение местных депутатов. Все депутаты его подписали и направили обращение в правительство Российской Федерации, в законодательное собрание Краснодарского края с просьбой остановить, не допустить проведения этих работ. Все жители, ну, тут даже социологических опросов не надо проводить, против этого, потому что каждый житель Анапы, он живет только от курорта. И даже малейшая перспектива того, что как-то эта трагедия может повлиять, просто повергает в шок всех анапчан. Они понимают, что это они лишатся своей работы, они лишатся того, что у них есть.
Это был представитель администрации города-курорта Анапа Вячеслав Вовк. Против добычи песка в районе Анапы выступают и ученые-ихтиологи. Они считают, что это приведет к уменьшению кормовой базы для рыб и, как следствие, к снижению рыбных запасов Черного моря. В этом уверен кандидат биологических наук, заместитель директора по научной работе Азовского НИИ рыбного хозяйства, ихтиолог Сергей Дудкин.
Там очень много моллюсков, очень много многощетинковых червей и других кормовых организмов. И рыбы-бентофаги, которые питаются донной фауной, ну, как раз для них это кормовые угодья. Сама технология добычи песка такова, что вот этот верхний слой, где обитают эти кормовые организмы, она будет изыматься либо дночерпанием, либо какими-то другими техническими средствами. Ну, в любом случае она будет изыматься, попадать на баржу, ну, естественно, что вся эта кормовая база будет гибнуть. Рыба в местах добычи, конечно, она будет мигрировать оттуда, избегать этих участков, так что непосредственно самой рыбе прямого такого вот ущерба, по-видимому, не будет. Через кормовую базу, да, будет.
И анапским рыбакам, собственно, нечего будет ловить.
Ну, смотря какие масштабы это примет. В этом районе у нас, к сожалению, вот прибрежный лов не очень хорошо развит. Связано это с тем, что, ну, когда-то был там рыбколхоз «Дружба», очень серьезный такой, сильный. Очень сильный, серьезный был рыбколхоз имени Хвалюна на Таманском полуострове. Сейчас, к сожалению, по ряду экономических причин, они значительно свернули свою деятельность, и объемы добычи, конечно, уже не те, которые были вот раньше, еще в период Советского Союза. Поэтому прибрежное рыболовство по сравнению с годами советского периода менее выражено.
Но можно ли сказать, что все-таки если начнут добывать песок в районе Анапы, то корм исчезнет, рыбы станет значительно меньше? Можно ли сказать, что будет нанесен ущерб рыбному хозяйству?
Ущерб, безусловно, будет нанесен, поскольку кормовая база, есть кормовая база. Это основа питания рыб. Тем более у рыб очень тесно с питанием связана и репродуктивная функция, репродукция. Чем лучше рыба питается, тем более плодовитая и более полноценное потомство она дает. Так что здесь опосредованно, конечно, будет очень серьезное влияние.
Сергей Иванович, ну, конечно, не могу не задать вам вопрос. Как сейчас с рыбой в Черном море? Стало ли ее больше в последние годы или, может быть, меньше по каким-то причинам?
Смотря какие периоды брать за основу. Если брать периоды там 30-х, 40-х, 50-х годов, то конечно же, рыбы стало гораздо меньше. Если брать последние 20 лет, то в Черном море мы видим примерно одинаковое стабильное состояние запаса. У нас был период конца 80-х годов, когда из Чесапикского залива к нам был занесен с балластными водами Гремиук миоксис. Он очень серьезно размножился в Черном море, очень серьезно подорвал кормовую базу рыб планктофагов и, кроме того, уничтожал еще и личинки пелагических рыб. И у нас резко упали уловы тогда кефалий, хамсы, вообще всех мелких рыб шпрота. С того момента некоторое восстановление произошло, и последние где-то годы или 20 все более-менее стабильно.
То есть хватает и обычным рыбакам, и промышленным предприятиям?
Вы знаете, у нас есть даже часть резервов сырьевой базы. В частности, шпрота мы даем, например, рекомендуем ловить 20 тысяч тонн, выбирается порядка 7 тысяч тонн. Но здесь уже другие причины. Здесь не хватает флота, суда старые стареют. Хамсы мы сейчас можем до 50 тысяч тонн ловить, а азовской. Выловили 12 тысяч тонн, и по сравнению с предыдущими годами это рекорд. Но, видите, разрыв все равно есть, и хамсы можно было бы гораздо больше поймать. К сожалению, рынки сбыта, количество судов не позволяют этого сделать.
Неужели черноморская рыба не пользуется популярностью в России?
Вы знаете, ее, наверное, мало рекламируют.
Какая самая ценная и вкусная рыба обитает в Черном море?
Самая ценная, наверное, все-таки камбала-калкан. Она в Европе под названием тюрбо пользуется очень большой популярностью, камбала-тюрбо. У нас ее запас относительно стабилен. В российских водах порядка 1100-1200 тонн. 40 тонн мы рекомендуем ловить. Выбирается примерно 36-35 тонн. Это считается одна из самых лучших рыб. Кроме того, у нас есть черноморский лосось. К сожалению, запасы его в очень плохом состоянии и связано здесь с экологией просто речек, антропогенным воздействием на его нерестовые участки, на реки. К сожалению, запас таков, что он внесен в Красную книгу. Также в Черном море у нас и осетровые обитают. К сожалению, они тоже промысловых запасов не образуют и промысловыми рыбами не являются. Слишком их мало.
Говорил ихтиолог, заместитель директора Азовского НИИ рыбного хозяйства Сергей Дудкин. По подсчетам ученых, если проект по добыче песка в районе Анапы будет реализован, то величина ущерба рыбному хозяйству может превысить 4 миллиарда рублей.
О негативных последствиях при возможной добыче песка на шельфе Черного моря вблизи Анапы рассказывала Любовь Чижова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Первый выход в эфир во вторник в 23 часа. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня.
Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы хотим показать распильщикам и откатчикам, как нужно честно проводить тендеры.
Промедление еще на один день могло привести к крупному кровопролитию.
Уголовное дело есть, но обвинение не предъявлено.
Вмешательство коалиции во внутреннюю войну не санкционировано резолюцией Совета Безопасности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5920, 7285, 9795 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».